эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
В эфире епархиальные новости. У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире еженедельная радиопередача Московской епархии «Свете Тихий». Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. 1 февраля 2009 года в кафедральном храме Христа Спасителя совершена интронизация святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он был избран на московский патриарший престол по местным соборам Русской Православной Церкви 27 января. В этот день в огромном храме собрались архипастыри и пастыри Русской Православной Церкви, монашествующие, тысячи мирян. На интронизацию прибыли делегации всех поместных православных церквей. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир вручил святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу патриарший жезл, посох святителя Петра, митрополита Московского. На время интронизации эта святыня была принесена в храм Христа Спасителя из оружейной палаты, место ее постоянного хранения. Деревянный посох XIV века, полученный митрополитом Петром из рук константинопольского патриарха Афанасия, в новейшей истории церкви передавался ей только дважды – в день интронизации святейшего патриарха Алексея II и в день 70-летия со дня его рождения. В своем слове по окончании божественной литургии новоизбранный патриарх Кирилл остановился на важности и ответственности патриаршего служения, которое предполагает готовность быть верным Богу до конца – через предание себя в послушание его воле. Владыка говорил о том, что еще предстоит сделать для того, чтобы расширить церковную проповедь, чтобы помочь людям ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы современности. Предметом своей особой заботы патриарх назвал диалог с молодежью, которая особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, я цитирую, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу. Мы должны идти навстречу молодым людям, как бы это ни было трудно для нас, людей среднего и старшего поколения, помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что есть подлинное человеческое счастье. Конец цитаты. Святейший патриарх поблагодарил всех, собравшихся в этот день в храме, и попросил молитвенной поддержки для достойного прохождения сложного патриаршего служения. В докладе о состоянии Русской Православной Церкви, прочитанном на прошедшем поместном соборе, тогда еще митрополит Кирилл особое внимание уделил важности почитания новомучеников и исповедников, отдавших свою жизнь за христианскую веру в XX веке. на протяжении двух минувших десятилетий были канонизированы более 1700 святых, сказал патриарх. И это стало ответом русской церкви на поставленный перед ней обществом вопрос о духовном преемстве с христианами предшествовавших веков и об оценке подвига церковной иерархии, клира, монашествующих и народа в эпоху лютых гонений. В ближайшее воскресенье, 8 февраля, церковь празднует День памяти новомучеников и исповедников российских. Сегодня мы завершаем беседу с протоиереем Максимом Максимовым, секретарем епархиальной комиссии по канонизации святых.
Давайте теперь поговорим о процессе канонизации новомучеников. Насколько нам известно, может быть, вы поправите, к настоящему моменту от Московской епархии прославлено более 500 святых.
Да, 545.
Пожалуйста, опишите вкратце процедуру канонизации. Кто может просить об этом? Какие документы нужно собрать? Ну, вкратце это коснулись уже. Как эти документы и кто отдает вам в комиссию? И еще, насколько тщательно проверяются сведения о каждом человеке?
Понятно, что обратиться в комиссию может любой человек, имеющий сведения о тех людях, которые, ну, в данной ситуации мы будем говорить о мучениках только, да, которые в 20 веке пострадали за веру Христову. Чаще всего это родственники священнослужителей, либо прямые их потомки, это дети их, либо внуки, либо боковой линии, да. Неважно, в какой степени родства состоит человек с мучеником. Важно, какого рода свидетельство приносит человек в комиссию. Например, приходит человек со справкой о реабилитации, говорит: вы знаете, у меня был дедушка, вот его расстреляли там, или он там умер в лагере. А вот у меня справка даже есть, что его реабилитировали, что он невинно пострадал. И у людей часто складывается такое превратное впечатление, что канонизация – это есть некая посмертная награда церкви, человеку, ну, как воину, погибшему во время сражения, что вот дали посмертный орден. Этим показали, что человек не зря пожил, не зря умер. Вот его наградили. Канонизация, естественно, не преследует таких вот целей. Целей показать, что человек вроде как бы и не зря умер-то, да? Она полностью должна быть сосредоточена на вот этом вопросе. А человек пострадал действительно ли за веру? И страдая за веру, он мужественно себя вел или нет? Потому что у нас вообще, в принципе, заблуждение какого рода свойственно? Оно было свойственно и при, у многих людей, по крайней мере, такое есть впечатление, что и в древности люди, все, которых арестовывали, там, хватали, как христиан, все они доблестно скончали свою жизнь за Христа. Ничего подобного. И в древности, и в 20 веке люди, схваченные за Христа, по принадлежности, формальной даже принадлежности к церкви, многие отрекались от веры, многие лжесвидетельствовали против ближних, против себя, многие шли на уступку с гонителями. И вот это малодушие, в той или иной форме проявленное человеком, конечно, исключает возможность его канонизации. Потому что канонизация – это в прямом смысле слова свидетельство о мужественности человека, что его вера, его христианское упование были такой вот необыкновенной величины, что человек, несмотря ни на какие обстоятельства, не покривил душой, не пошел на сговор с собственной совестью. И поэтому чаще всего не положение человека в обществе, не его социальный статус делает человека достойным или недостойным канонизации. За Христа, если вы откроете календарь, увидите, кто пострадал. И дети, и старики, и юноши, и девицы, и всякие возрасты, пол, и князья, и рабы. То есть у церкви нету такого выделенного отношения к тому или иному, да, социальному слою людей, которого вот можно прославить и которых, в общем-то, лучше и не прославлять. Каждый раз церковь, прославляя мученика, исследует обстоятельства его мученичества. И поэтому особое внимание мы, конечно, уделяем документам, свидетельствующим об этом мученичестве. Это архивно-следственные дела, которые содержат в себе хоть и конспективно, хоть и отрывочные сведения о том, как человек себя вел, кем он являлся по отношению к следствию, входил ли он в сотрудничество с властью и где те границы, которые человек, так сказать, готов подписать, идя на сотрудничество с богоборцами. Что здесь очень важно заметить, что в древности Дело обстояло проще. Судебный процесс проходил на глазах людей. Любое дело по христианам рассматривалось, что называется, в гражданском суде при стечении большого числа людей. И слушание этого вопроса было не потаенным. В 20 веке все изменилось. В 20 веке получилось так, что человек, попадая в тюрьму, скрывался от общества. И сколько раз он вызывался на допросы, и какие меры воздействия к нему применялись, и что человеку предлагалось в обмен на жизнь. Это все остается за рамками человеческих глаз и ушей. И поэтому только вот эти скупые документы хоть отчасти проливают нам свет на то, что богоборцы по отношению к человеку предпринимали. Возникает масса вопросов о степени доверия к этим документам, да? Действительно ли мы можем опираться на свидетельство этих документов как исчерпывающие? С точки зрения юридической, процессуальной, государство реабилитирует этих людей. Почему? Потому что все было незаконным. Незаконен был их арест, незаконно было их содержание под стражей, незаконные обвинения, выдвинутые в адрес этих людей, в несуществующих грехах и проступках, да? Но это юридическая сторона вопроса. Церковь не волнует юридическая сторона вопроса. Для церкви было понятно всегда, что люди в то время... Да, они пострадали без вины. Не были никакими ни государственными, ни политическими преступниками. Они не были человеконенавистниками, которые причиняли всему человеческому обществу страдания, боли или ужас какой-то. Да? Остается очень важный вопрос. Нравственная позиция человека. И нравственная позиция как раз в материалах следственного дела зачастую отображена следователем очень четко и последовательно. Когда человек десятки раз может вызываться на допросы, и мы видим, что эти вопросы идут конвейерным образом, то есть меняется следователь, а человек допрашивается бесконечное число времени, ему не дают ни спать, ни есть. А человек все равно отказывается подписывать ложь, отказывается лжесвидетельствовать против себя, против ближних своих. Конечно, такая позиция заслуживает не просто восхищения или удивления, она в прямом смысле слова свидетельствует о внутреннем стержне, который есть в человеке, несгибаемом стержне веры. И, конечно, вследствие все приходило в тупик, и человек расстреливался в любом случае. Подпишет он документ, не подпишет ли он. Следствию стояла цель найти необходимое количество жертв, чтобы принести их на заклание. Но еще раз повторюсь, что вопрос не во внешнем сходстве. Не все убитые в то время могут быть прославлены как мученики Христовы. И поэтому в прямом смысле слова добиваемся...
Батюшка, вот вы говорите сейчас о том, что приходится рассматривать очень много документов, не только следственное дело. То есть процесс подготовки к канонизации может быть сколь угодно долгим.
Да.
А скажите, вот по времени приблизительно, сколько это все-таки занимает? Мы можем какие-то рамки?
Ну, временных рамок, сугубо временных рамок, конечно, нет.
А дольше всего помните, кого готовили?
Ну вот, например, недавно была комиссия у нас, и Синод вот положительно принял подготовленные эти материалы, об отце Неофите Осипове. Отец Неофит был личным секретарем святейшего патриарха Тихона. И сам мученически пострадал. В 1937 году он был расстрелян. У отца Неофита было несколько арестов. И вот понадобилось 10 лет, чтобы собрать, добиться права разрешения вот, с ознакомлениями с этими делами, чтобы нам понять позицию каждый раз отца Неофита на следствие, чтобы понять круг его церковных интересов, почему в его жизни вообще такое количество арестов. То есть все факты требуют еще не просто само по себе явления, но и, конечно, осмысления. Вот 10 лет комиссия работала над этим вопросом.
Бышка, а трудно ли, тяжело ли работать в архивах? В чем там основная трудность? И все ли архивы открыты для церкви сейчас?
Архивы не все, конечно, открыты. И более того, идет процесс опять их засекречивания. Это рождает определенные трудности в исследовательской работе. Трудность же основная все-таки не во внешнем, а во внутреннем бывает отношение к делу. Ведь в чем тут секрет? Что людям, работающим вот с такой серьезной темой очень опасно увлекаться чем-либо. То есть раньше, чем ты получишь исчерпывающий ответ, делать выводы. И поэтому основная трудность для вообще работы и с документами архива, и вообще вот в области канонизации, именно та, что человек как бы не должен предвосхищать вообще-то результаты исследовательской работы. Иначе он не увидит собственных ошибок. Иначе он свои ошибки будет навязывать еще и другим
людям. То есть он всегда критически должен быть настроен.
Да, причем самокритически в первую очередь. Поэтому любые материалы, которые мы получаем, мы пытаемся, осмысливая их, задавать самые провокационные вопросы, выдвигать самые, как бы сказать, идеи отрицательного плана. То есть, чтобы увидеть, не являемся ли мы действительно заложниками собственного такого внутреннего благодушия и таких как бы стереотипов, что все, что сделала вот советская власть, все плохо, поэтому все, кто пострадали за веру, что там все хорошо, там все не так просто. Как человек вел себя, когда закрывали церковь? В селе вот ломали церковь. А что священник как себя держал? Мы можем думать, что он, конечно, защищал, или что, а может быть, он ничего не защищал, может быть, он сложил вещи и уехал. Понимаете как? То есть здесь каждый факт, который мы узнаем, должен быть просто, так сказать, изучен со всех сторон. То есть не само по себе явление, как бы сказать, волнует, но его осмысление, конечно, что движет человеком в той или иной ситуации.
Батюшка, следующий вопрос будет касаться написания житий святых. Не секрет, что качество некоторых из них не очень высокое. Бывает слащавость, субъективность, какая-то неряшливость в изложении. Московская епархия в течение 6 лет выпускает книги с житиями новомучеников. Дополнительные тома и сейчас выходят, да? Кто пишет эти жития? Какие тиражи этих книг? И где их можно приобрести?
Мы должны четко понимать, что как такового эталона, вот географического эталона жития, его не существует все-таки. А стили или формы, в которых можно излагать этот материал, он разный есть. Современными вот комиссии, которые пользуются методом, метод очень простой. Это изложение, исторические повествовательные изложения того, что известно вот комиссии про данного человека. Поэтому, кто ищет там высокую поэтику, он ее там не найдет. Кто ищет каких-то вот пространных повествований о внутренних переживаниях человека, он тоже их не найдет, потому что комиссии они неизвестны, а домысливать за человека никто не собирается. И чудес, да еще таких, чтобы, знаете, вот за душу брало и в обморок бросало, да? Такого, конечно, никто не пишет и не будет это писать, потому что задача комиссии показать, даже порой на листочек, в 2 абзаца порой все житие может уместиться, но показать факт истинного, подлинного страдания человека за Христа.
А по поводу, батюшка, книг, где их можно приобрести?
Книги продаются во всех церковных лавках, центральных, по крайней мере, точно. Это и на Погодинской в издательском совете, это и в Новоспасском монастыре. Книги издаются тиражом и 5, и 8 тысяч экземпляров. Ну, достаточно для того, чтобы современный человек, интересующийся этой темой, эти книги нашел. Они не представляют из себя такой книжной редкости, которую можно только днем с огнем найти где-нибудь.
Вот, батюшка, последний вопрос как раз будет касаться интереса людей современных к житиям новомучеников и исповедников российских. Насколько велик этот интерес? Вырос он или упал, может быть?
Это невостребованная тема современным читателям, это очевидно. И невостребована она по существу именно потому, что люди не ставят перед собой такой серьезной задачи. Они не понимают, что их приход в церковь сегодня – это не новая страница в жизни церкви. Что мы все поставлены, вот и батюшки, и обычные верующие, архиереи, и простые миряне. Они продолжают историю, которая написана, предыдущая страница написана мучеником. И мы не новый рассказ пишем, мы продолжаем тот же рассказ. И поэтому, если бы люди бы задумались бы, собственно, мой приход в церковь – это призвание. Если призвание, то это к чему? К чему меня призвал Господь? Хранить веру, исповедовать веру. Да и это же нужно осмыслить все для себя. Что значит хранить веру? Как чистота ее должна защищаться? Как проповедоваться должна вера? Это и лучше всего нам являют, конечно, наши святые предшественники.
Напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что ближайший воскресный день – это еще и неделя о мытаре и фарисее. С этого дня Церковь начинает готовить нас к Великому посту. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Наш электронный адрес – radio@mipar.ru. Сюда вы можете отправлять ваши замечания и предложения. Да пребудет с вами мир и Божие благословение.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».